Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, Евангелие повествует нам о том, как наш Спаситель переправился на другой берег Иордана, в страну Гадаринскую или Гергесинскую, и там встретила его два бесноватых человека. Кто такие бесноватые люди? Если они среди нас, или, может быть, и нас эта болезнь цепляет, или они только были во время она, бесноватые, братья и сестры, были всегда. Кто такие эти бесноватые? Церковь, конечно, различает одержимых и бесноватых. Есть даже специальная терминология для разделения этих двух состояний человеческого духа и тела. Бесноватые – это те люди, которые, в общем-то, не приходят в сознание. То есть они постоянно живут под, можно сказать, гипнозом дьявольским. Они как бы живут в параллельном измерении. Их как бы здесь нет. Они вообще не могут адекватно оценивать происходящее. А есть одержимые люди. Одержимые люди – это, в общем-то, те люди, которые так или иначе связаны какой-то греховной страстью. Вот само слово «держать» – одержимый. Потому что дьявольская сила держит в своих лапах человека и держит через какой-то определенный грех. Это даже называется страстью. Страстью, потому что на человека постоянно происходит воздействие. То есть как бы не он является субъектом действия, а он является объектом действия. То есть он является этой страдательной частью. Субъектом действия в этом человеке является дьявол. И вот когда мы видим этих одержимых людей, то они как бы подают признаки сознательной жизни. Они как будто говорят, обращаясь к Спасителю: «Зачем ты пришел мучить нас прежде времени? Уйди с этой земли! Зачем ты пересек вообще этот Иордан? Неужели с одной целью, чтобы мучить нас?» Кто в данном случае произносит эти слова? Человек ли или дьявол, который живет в этих людях? Дьявол. В конце этого Евангелия дьявол произносит эти же слова, обратите внимание, но через односельчан, через гадаринских жителей. Они то же самое говорят Спасителю: «Уйди от нас, ты мешаешь нам жить». Те двое бесноватые, эти целая толпа, целая деревня одержимые. Но произносит дьявол и через тех и других свои слова. Люди как будто теряют себя, теряют свою личность. Дьявол – древнее существо. Он изначально не был таким. Он был ангельской силой. Но через отпадение от Бога он стал сатаной. Сатана с еврейского языка – противник, противящийся Богу. Он стал противиться Богу, и чем дальше и чем дольше он противился Богу, тем больше происходило его превращение из ангела в чудовище. Это существо, которое обладает огромным опытом. Этот опыт заключается в том, чтобы совращать людей с истинного пути. Он людей ненавидит, людей презирает и людям завидует. У него абсолютно нет сострадания к человеку. И поэтому, если человек подсядет на мысли или на грех, который посеял в душе человека дьявол, то он человека не оставит просто так. Он его изнасилует, измучит и в результате уничтожит до конца. Разве мы не помним, каждый из нас, как внутри нас кто-то шепчет или уже на полных правах может буквально кричать и настаивать: «Сделай так, как я тебе говорю». Вначале, конечно, это все происходит деликатно, для того, чтобы человека обмануть. Но потом, когда уже человек не может слезть с какой-либо иглы, а игла бывает разная. Вот начал, например, человек завидовать по жизни. И вот вначале, как мы говорим, белая зависть. А потом смотришь, как она постепенно меняет цвет, становится серой. Потом, может быть, еще какой-то. А в конечном счете становится самой, что ни на есть, черной завистью. Сребролюбие то же самое. Вначале просто для того, чтобы заработать деньги, а потом все заканчивается просто удушающими объятиями этой страсти. Человек уже не может никак освободиться от этих удушающих объятий. Я уже не говорю об каком-нибудь алкоголизме. Это настолько очевидно. Или курении. Потому что человек уже 100 раз себе говорит: ты понимаешь, Вася, это мешает твоему здоровью, это разрушает твое здоровье. Но заканчивается это препирательство: ну, я последний раз. Ну, понятное дело, где последний, там уже предпоследний. И, в общем-то, так происходит до бесконечности. И мы иногда настолько уже устаем от этой борьбы, что мы уже не верим, что вообще возможно что-либо изменить. Мы уверены, что это уже наш путь, это уже наше состояние до конца. Но за всем этим стоит еще более страшная вещь. Мы перестаем верить в Божью помощь и силу. Поскольку у нас не получилось что-то, то мы говорим: и Бог не сможет нам помочь, и Бог ничего не исправит. Я-то себя знаю, говорим мы, и настолько хорошо знаю, что я уже сколько раз молился, сколько раз просил у Бога, а ничего не получается. Как же это, во всем этом разобраться? Мы знаем, что у кого-то это получается, а у кого-то нет. Почему у кого-то это получается, а у кого-то нет? От чего это зависит? Самое важное, братья и сестры, на что мы должны обратить внимание в этом, это то, что самое сложное, на что мы должны решиться, это на внутреннюю мысленную брань. Вот давайте посмотрим на Евангелие, чтобы в этом немножко разобраться. Когда бесы буквально молили, и нужно заметить, что славянский текст говорит, и жители страны Гадаринской тоже молились. То есть, в общем-то, все молили Христа. В общем, у всех была молитва. Но молил через уста этих одержимых сам дьявол. Молил Христа. Не мучь. Но потом все-таки они понимают, эти бесы, которые внутри этих двух бесноватых, если уже придерживаться этой терминологии. И они видят, что стадо пасется рядом. И говорят Спасителю: дай нам возможность войти в это стадо. И Господь изгоняет из этих бесноватых бесов, и они входят в свиней, и как будто какой-то невидимый вихрь схватил этих свиней, и они спокойно, можно сказать, пасшиеся где-то там на лужайке, начали бежать и низверглись с кручины в бездну водную. И вот тогда вышли эти гадаринские жители и стали умолять, чтобы Господь оставил их. Так вот, давайте обратим внимание – Почему именно в свиней Господь отправил бесов? Потому что эти свиньи были незаконным бизнесом, можно сказать, выражаясь современным языком. Незаконным, потому что евреи не должны выращивать свиней. У них запрет на свинину. И они переселились за Иордан для того, чтобы именно там заниматься незаконно этим делом. И Господь, желая обличить этих евреев в их грехе, Он уничтожает таким образом этих свиней. Он как бы говорит, вы посмотрите, ушли от Бога за Иордан, решили спрятаться и там откормить свиней. И ведь каждый из нас, уходя от Бога, он начинает кормить этих свиней. В каком смысле мы кормим свиней? А каждый грех, он становится такой свиньей, у этой свиньи такое рыло, что оно просто не дает нам покоя. И эта свинья превращается, она, знаете, ведь она ведь размножается. И их целое стадо у каждого, можно сказать, христианина. И он мирно выпасает этих свиней. Но Богу это не нравится. Бог не хочет, чтобы мы были свинолюбивыми гадаринскими жителями. Каждый грех – это свинья, братья и сестры. Потому что эту свинью нам подсовывает дьявол. Знаете, как говорят, свинью подсунули. Вот это как раз с этого случая. Потому что много мудрости нашей, именно которая воспитана на Евангелии, на Священном Писании. И мы понимаем, что все действительно так ужасно. Господь готов, и Он часто уничтожает, иногда радикальным образом, все то, что, в общем-то, мешает нам жить правильно. Но вначале Он так не делает. Он вначале спокойно пытается вразумить, наставить, подсказать. Но если человек не слушается, то в какой-то момент мы видим, как стадо свиней начинает бесноваться, и все рушится. Все, что мы так выращивали, так вскармливали, все гибнет. Эти жители реально испугались без свиней. Как будут дальше они жить? Мы тоже пугаемся. Мы себя ненавидим часто за этих свиней, но в то же время мы ничего поделать не можем. Каждый человек, братья и сестры, он ведет внутреннюю брань, очень тяжелую внутреннюю брань. И вот я вначале говорил о том, что есть такие люди, у которых получается что-то в духовной жизни. Вот они, эти люди, соглашаются на эту внутреннюю брань. И они постоянно борются с мыслями. Вот если они борются с мыслями, у них рано или поздно будет результат. Не бывает такого, чтобы человек боролся с мыслями, потому что там все созревает, там происходят эти дьявольские посевы, все там происходит. Вот пусть каждый из нас посмотрит свою душу и попытается ответить для себя честно. Пытается ли он сразу, вот что называется, в зачатке уничтожить грех? Пока это еще, знаете, на уровне маленького таракана, а не большой свиньи. Но, как правило, мы запускаем, да потом, послезавтра и так далее, и так далее. И в результате мы чувствуем, что мы сами хрюкать начинаем. Что это уже не просто что-то вне нас, а это уже внутри нас. Мы сами становимся свиньями. И поэтому помните, Господь, это не я говорю. Он говорит, что не надо даже таким людям уже давать бисер, то есть Слово Божие. Они все равно попрут, затопчут это все. Вы знаете, насколько мы не должны бояться вступать в эту брань. Вот каждый раз себя мы понуждать. Самый главный вопрос, который мы должны себе задавать. Самый важный вопрос. Кто я такой? Кто я такой? Что я имею в виду, когда говорю эти слова? Вы знаете, мы в своей жизни очень много играем всяких ролей. На работе, там, с приятелями, с кругом первых друзей, вторых, третьим кругом. У нас тоже есть разные, как бы, разная степень приближенности к нам или мы к кому-то. И везде мы ведем себя по-разному. И вот самый главный вопрос: а где я самый настоящий? Кто я такой? Если человек себе не ответит, он будет довольствоваться только ролями. В какой-то момент он даже потеряет роль. Он будет в эпизодах, знаете, как там в строчках, в эпизодах. Ну, там где-то какой-то эпизод. А нам обидно, мы же были раньше в ролях, может быть, даже в главных, а сейчас мы просто в эпизодах. А потом, может быть, вообще нас вычеркнули. Если ты себе ответишь и начнешь жить настоящей жизнью, а настоящая жизнь, она здесь начинается, в голове. Я вот недавно прочитал информацию о том, что человеку в день приходит от 60 до 100 тысяч мыслей. От 60 тысяч до 100 тысяч. Представьте себе, мы даже не отдаем себе отчета, да? Но именно такая статистика. Понимаете, что на самом деле происходит в нашей голове? Если мы не сможем, а это все-таки объем, это вы знаете, это... А если и считать еще не умеешь? В общем-то, нужно разобраться, какой мысли доверять вообще, за какой мыслью ты можешь пойти. Но если ты не разобрался в себе, значит, ты не знаешь своего предназначения, ты не знаешь смысла своего существования, ты не знаешь, зачем ты живешь. Вот эти люди, они думали, что живут для того, чтобы выращивать свиней. Вот бесноватые, вот эти два человека. Значит, их связывали, потому что они представляли определенную угрозу, но они разрывали цепи, которыми их связывали. Вообще бесноватые очень сильные, потому что бесовская сила, если даже она попадает в женское тело, она может просто мужиков вот так вот запросто разбрасывать. Вы знаете, нам известны эти случаи, когда отчитывают одержимых, бесноватых в храмах, там, где отчитка совершается. И там женщина разбрасывает мужиков, понимаете, которые пытаются хоть как-то их, значит, успокоить. Это огромная сила. Когда Серафима Саровского был разговор с Мотовиловым, то Серафим Саровский сказал, что он когтем своим может вселенную опрокинуть, перевернуть. Вы понимаете? От этой силы сохраняет нас только Бог. И уже только вот эта мысль должна нам помогать, что то, что нас не разорвали на части, хотя он как лев рыкает и ищет кого поглотить, так говорит царь Давид о дьяволе. Но пока нас не разорвали, значит, Бог нас спасает, значит, Богу есть до нас дело. Бог хочет нам помочь. Святые говорят, если не поймешь, вернее сказать, они говорят так, не поймешь, что такое грех, ты не поймешь силу Божию. Вот когда мы начинаем понимать, что такое грех, как он нас уничтожает, то тогда мы начинаем понимать, что такое сила Божия, когда мы обращаемся к Богу, как Бог может помочь. Но мы не хотим вести внутреннюю брань. Нам сладок грех прежде всего в голове, в нашей душе. Что касается тела, это второстепенно. Самое главное – это то, что происходит в человеческой душе. И поэтому, братья и сестры, мы, верующие люди, должны вести в первую очередь духовную брань. Самое главное – бороться с мыслями. Если мы не начнем бороться с мыслями, в какой-то момент мы вообще потеряем ощущение того, что Бог и Церковь могут нам помочь. Те, кто не ведет духовную брань, они рано или поздно становятся черствыми, безразличными к Богу и к таинствам Церкви, если не ведут внутреннюю брань. Называют это выгоранием сейчас модно. Там еще, понимаете, какое выгорание? Да ты вообще просто не горел. У тебя не было никакой борьбы, потому что если ты борешься, ты чувствуешь, что Бог всегда тебе помогает. Все это болтовня, которая сейчас, понимаете, в каких-то романтических красках многие сейчас писатели, богословы так называемые, об этом рассказывают. Да не было таких. Почитайте святых отцов, почитайте подвижников благочестия. Потому что, знаете, от чего выгорание начинается, так называемое? Они начинают замечать, что какой-то христианин другой плохой. Да ты на себя посмотри. На себя посмотри, разберись в себе, при чем тут другой? Тот, кто вел духовную брань, ему дела нет до других. Ему все равно, не в том смысле, что он безразличен, а в том смысле, что он не хочет ковыряться в чужой грязи, потому что у него хватает его своей. Вы понимаете, что такое духовная брань? А мы только пытаемся по косточкам разобрать, раздеть. Бог знает, что сделать с другим. И скажем, конечно, вот этот плохой, вот эта плохая, вот этот недостойный, вот этот грешный. А ты кто такой? Почему ты думаешь, что тебе уже дали вот эти весы Фемиды судить? Ты не имеешь права на это никакого, потому что ты сам в грехе, ты в пороке. Поэтому если мы будем вести внутреннюю борьбу с мыслями, мы никогда не будем испытывать вот этого глупого определения выгорания. Как подвижники, рекомендую настоятельно читать Патерики. Патерики – краткие истории, но именно там все прежде всего о брани, о внутренней войне. Об этом говорит постоянно апостол Павел. Внутренняя брань. Вот что самое важное. Не будет никакого христианства, если не будет внутренней брани. Это не о монахах, это о всех христианах идет речь. Если вас внутренне можно сломить, так а что сломить вас внешне? Это уже дело просто техники. Внутренне самое главное, чтобы человек был устойчив. Поэтому знаете, как Господь говорит, что Он избирает для святости самых слабых и самых никчемных людей. Для того, чтобы всем показать, что с Божьей помощью даже человек, который ничего не представляет или уже не представляет, руина какая-то, Господь восстанавливает. Богу все возможно, Он воскреситель из мертвых. И когда мы говорим «Христос воскресе, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот дарова», пусть каждый скажет «Я в гробу лежу, и Господь меня воскресил». Разве это не чудо? Разве Господь не воскрешает из мертвых? А мы думаем, что начнут выползать какие-то орки с земли. Да 300 лет это не нужно тем, кто уже там. Потому что они, те, кто с Богом, они хотят быть с Богом. Им уже не нужно это воскресение. Оно будет в конце, его достаточно. Самое главное – это то, чтобы мы восстали от гроба своего собственного. Потому что мы жизнь так устроили, что мы как будто в гробу лежим. Потому что мертвые духовного не чувствуем. Вот это проблема, братья и сестры. А внешне это все рассказни. Вы знаете, это можно так до такого договориться, уже до такого договориться. И многие договорились, кстати. Сейчас только и говорят о чем? О плохом. А почему? А потому что есть два вида людей – мухи и пчелы. Знаете, чем они отличаются? Пчелы ищут нектар, хорошие, на цветочки садятся. А мухи? Им дай что-то поворошить, и чтобы, знаете, так фанило. Тогда на этом фоне можно, значит, и где-то скрыть и свое зловоние. А, конечно, когда тут свет начинает, когда начинает появляться какой-то благочестивый, добрый человек, тут ты понимаешь, что ты как раз вот это. Поэтому будем смотреть в себя и давайте ответим, где мы на самом деле, кто я такой, кто я такой. А это все остальное, это все, знаете, роли. Дай Бог всем нам это понять. Потому что Бог будет судить именно вот того, кем мы являемся, а не то, чем мы хотим казаться или какую роль мы играем. Дай Бог. Это не злая проповедь, братья и сестры. Я просто с таким переживанием и с такой болью, потому что часто выслушиваю вас. Я понимаю, что у многих вот наступает какой-то кризис. Этот кризис, связанный с тем, что нет внутренней жизни никакой. Внутри пустота. Или если есть внутренняя жизнь, то только этот рой червей и мух, которых 100 или 60 тысяч, о которых я только что упоминал. Пусть ангелы там поют. пусть Божье там звучит. Читайте духовные книги, особенно Священное Писание, жития святых и патерики. Патерики читайте. Чтобы каждый раз, значит, вы почувствовали, что с вами говорят серьезные люди. Что они говорят: Вася, нужно жить по-другому, хватит уже ерундой заниматься. Потому что только с патериков могут нам сказать эти святые мужи. А то, что вот эти, конечно, современные развлекалки, там книжечки есть, там, знаете, всякие романы, детективы, фантастика. Все это можно, конечно, в поезде где-то почитать. Но так, чтобы по-настоящему, чтобы получить испуг от собственного греха. Испуг, да, укол от собственного греха. Чтобы произошло некое потрясение, умер наш прихожанин, братья и сестры. Может быть, кто-то не знает, потому что еще в прошлое воскресенье мы молились вместе с ним. Юрчик наш, 48 лет. Многие не знают. Добрый, благочестивый, смиренный человек был. Надеюсь, что он сейчас молится там, во Царстве Божьем. И благословляет каждого из нас. И каждому хочет сказать: ведите внутреннюю духовную жизнь. Он за каждым богослужением исповедовался, за каждым богослужением. И причащался. А нам все вот, все какие-то выдумки и придумки. И Господь его взял. Взял, потому что он был готов, чтобы войти в это Царство Божие. Готовы ли мы? Зададим себе вопрос, братья и сестры.
Он сгорал внутри борьбы.
Да, это действительно была настоящая борьба. Потому что он простой был, он особенно ответить и сказать ничего не мог, но он всегда внутри был, его все это волновало. Он пытался это все в себе, знаете, так, как в мясорубке, чтобы мусор, который попадает в душу, чтобы он там сгорал в этой душе. А у нас этот мусор покоится. Мы превращаем себя в мусорную вначале ведро, а потом свалку целую. Сжигать это нужно в таинствах, в исповеди, в причастии, в молитве, в духовной брани. И радость будет жизни настоящая. Пусть Господь упокоит его душу. Потому что мы тоже не знаем, когда предстанем пред Богом. В молитве на коленках умер. На коленках. Отец зашел, а он молился. И на коленках, как Серафим Саровский представился. Дай Бог, чтобы мы тоже в молитве умерли, а не где-то там, знаете, со свиньями, простите. Храни Господь.